Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию четвертую передачу из цикла, посвященного творчеству дирижера Константина Арсеньевича Симеонова. Передачу ведет историк Юрий Алексеевич Соколов.
Были ли они, дирижер Константин Арсеньевич Симеонов и режиссер Николай Васильевич Смолич, близкими друг другу людьми? Вряд ли. Возможно, если бы их совместная работа продлилась лет 10, тогда, кто знает. Надо сказать, что при всей внешней демократичности и как бы открытости, они оба принадлежали к тем, кто был застегнут на все пуговицы, кто предпочитал никого не пускать в свой внутренний мир и неизменно пресекал попытки кого-либо пересечь вот ту незримую черту, что отделяла их общественную жизнь от жизни сугубо личной. При всей внешней разности особенно разительной тогда, в первые послевоенные годы, они были очень похожи этой своей закрытостью и стремлением к одиночеству. Вспоминая спустя годы Константина Арсеньевича, профессор Лев Венедиктов писал, он был чрезвычайно строгим профессиональным качеством своих коллег, но еще более строгим был к человеческим качествам в личных отношениях, никого не допуская в свой внутренний мир. Вероятно, это было следствием его сложной судьбы, пережитого в военные годы, когда ценой человеческого доверия была жизнь». И публичность профессии, она, пожалуй, обостряла необходимость в одиночестве. Одиночество являлось пространством, концентрировавшей интуицию, опыт и чувства в творческую мысль, которая столь плодотворно сказывалась в последующей работе, которая давала право на лидерство, на властную инициативу интерпретации. Одиночество было ведь и условием сохранения душевного здравомыслия в том социуме, о котором не оставалось никаких иллюзий. Симеонову время от времени делали знаки из Москвы и Ленинграда о возможном его переводе. То Чулаки прозрачно намекает о скором включении его в штат дирижеров Большого театра Союза СССР, то Загурский информирует о том, что его кандидатура рассматривается на должность художественного руководителя Малого театра оперы и балета. После победы на всесоюзном конкурсе Симеонова не забывали. Но что-то все время мешало этим планам притвориться в жизнь. Отчасти, конечно, сказывалось военное прошлое. Впрочем, теперь именно что отчасти. Гораздо большее значение имел масштаб таланта Константина Арсеньевича, появление которого что в Москве, что в Ленинграде изменило бы иерархическую номенклатуру музыкальных олимпийцев, и очень много было влиятельных людей, которые, не являясь врагами Симеонова и ценя его дарование, и сочувствуя ему, все же вполне удовлетворялись его пребыванием в далеком Киеве. И не меньшее значение имел характер Константина Арсеньевича, жесткий, бескомпромиссный, благодаря которому он умел наживать себе врагов. Те, кто искренне симпатизировали ему, они открыто говорили, что надо поехать в столицу, надо помелькать, надо походить по кабинетам, по нужным домам. Подобная политика была для Симеонова неприемлема, он ее презирал всю жизнь. Он был достаточно бит жизнью, чтобы оставаться в этом вопросе идеалистом, но преломить себя и жить с презрением к себе не мог. «Я не барышник и собою не торгую», — неизменно говорил он. «Как я после этого оркестру в глаза смотреть буду? Как я могу потом что-то от них требовать?» А из театра он ушел во всесоюзное гастрольбюро. Живя в Киеве, он выезжал в разные города и регионы страны, где выступал либо с имеющимися там музыкальными коллективами, либо с приезжавшими туда оркестрами, где по каким-то причинам не было дирижеров, на первое время это показалось удобным. Ну, а главное, все же он оставался в профессии. Работы было много, правда, творческой работы мало. Коллективы, по большей части, были очень слабы в профессиональном плане. О какой-то интерпретации, о каком-то художественном прочтении вряд ли могла идти речь, если, скажем, проблемой являлось выполнение хотя бы половины формально-технических требований. Вот это уже было хорошо. И классика в таких условиях неизбежно профанировалась. И репертуар сужался до простеньких советских пьес. Семенов, лихорадочно растрачивая энергию, пытался хоть как-то выправить всякий раз казавшуюся безнадежную ситуацию, но что можно было сделать, имея в запасе одну, максимум две репетиции? Оставалось держать строй, следить, чтобы оркестровые группы не слишком расходились хотя бы друг с другом. «Работаю махальщиком», — не слишком весело шутил Семенов. Конечно, он нервничал, он страдал от бессилия. Эта контора, вот так он называл гастроль-бюро, была настоящая для меня инквизицией. Еще думалось мне немного, и профессиональная смерть будет неминуема. Вот так вспоминал он впоследствии в одном из писем к Вишневичу. Было понятно, что это работа временная, и Константин Арсеньевич вполне мог повторить вслед за Юрием Владимировичем Тулубеевым ставшую знаменитой фразу: «Все же мы в своем деле краснодеревщики. Обидно строгать табуретки». Но, впрочем, строгать табуретки пришлось в этот раз меньше года. В 1949 году он был приглашен на должность второго дирижера симфонического оркестра Киевской филармонии. На Украине, безусловно, это лучший из симфонических оркестров. Ну и по стране он входил в 10 ведущих коллективов. Для Семенова это было возможностью вернуться к нормальной работе и к академическому уровню исполнения. А первым дирижером и руководителем симфонического оркестра Киевской филармонии был Натан Григорьевич Рахлин. Он был старше Семенова года на 4, но уже 12 лет возглавлял оркестр и только что стал народным артистом СССР. Родом из Черниговщины, он начинал свою концертную карьеру игрой в кинотеатрах, а продолжил эту карьеру трубачом в бригаде Григория Котовского. В 17 лет Реввоенсовет Украины направил его на обучение в Киевскую консерваторию, и это был человек редкого таланта и работоспособности. Но если точнее, он был готов дирижировать каждый день, утром и вечером. Репетиций он не любил. Разбором партитур ни себя, ни оркестр не мучил, полагаясь на свойственную ему интуицию, темперамент и импровизационный дар. А дирижером он был блестящим. В большей степени именно блестящим, нежели глубоким, и имел множество поклонников. Семенов, ставший его товарищем по оркестру, был, несомненно, мастеровитее, профессиональнее, ну и как интерпретатор, конечно, глубже. Отношения дирижеров одного оркестра были сложными. Сложными, и вряд ли они могли быть иными. Оба были с характером, и оба были с амбициями, но оба были подлинными художниками и испытывали друг к другу уважение. Киевская филармония и публика, она ведь только выиграла от соревнования двух выдающихся, но очень разных творческих индивидуальностей, соревнования, длившегося до 1957 года, когда Семенов возглавил уже оркестр Украинского радио и телевидения. Вообще заметим, что эти годы были самыми насыщенными в истории филармонии украинской столицы. Один за другим сюда приезжали с концертами такие выдающиеся дирижеры, как Абендро, Тарманди, Стаковский, Ферреро, Цекки, Иванов, Мравинский, Орлов, Самосуд и многие-многие иные. Кто-то играл с киевлянами, кто-то вот приезжал со своими оркестрами. Это был какой-то удивительный и нескончаемый фестиваль талантов. Но и в самом Киеве в это время, кроме Рахлина и Семенова, были в высшей степени достойные дирижеры. Это Вениамин, Тольба, это Михаил Канерштейн, это Александр Климов, Борис Чистяков, Владимир Пирадов. Они довольно регулярно участвовали в концертных программах. Подобной творческой насыщенности и динамизма, вот как в первой половине 50-х годов, Киевская филармония не знала ни до, ни после. И требовалось немало мужества, наверное, чтобы встать за пульт оркестра после очередного триумфального приезда одного из музыкальных олимпийцев. Римляне говорили очень мудро: «Сравнение не доказательство, но оно красноречиво». Так вот, сравнение с олимпийцами красноречиво свидетельствовало, что Константин Арсеньевич Семенов как музыкант-интерпретатор, как художник, ни в чем не уступал, а кое в чем кое-кого и превосходил. Профессор Евгений Дущенко, дирижер и завкафедры Киевской консерватории, писал так: если сопоставить его, то есть Семенова, с теми, кто был рядом с ним, перед нами встанет явление настоящее, природный дар, сгусток высочайшей исполнительской культуры, личность необыкновенная. А Лев Венедиктов, хормейстер и тоже профессор, вспоминал: он магически влиял на оркестр, не заставляя работать, не подчиняя, а как бы приглашая принять участие в творчестве. Манера дирижирования, являясь одновременно властной, давала возможность солирующим инструментам проявить свое ощущение фразы, одухотворенно провести соло. Оркестр жил как единое целое. Он был спаян пониманием единой художественной цели. Манера дирижирования, о которой вспоминал Лев Николаевич, она ведь была у Семенова очень разной. То он был предельно энергичен и буквально неистовствовал за пультом, буквально вылепляя музыкальные фразы, не пропуская ни одного нюанса, то был спокоен, ограничиваясь обрисовкой правой рукой общей пластики и динамики. Семенов очень точно ощущал меру необходимости своего участия здесь и сейчас. Он обладал редкой способностью концентрировать внимание музыкантов, вести их за собой, буквально играя на оркестре, как на музыкальном инструменте. Но он умел и доверять оркестру, впрочем, даже и тогда. Он оставался источником творческой энергии, которая каким-то магическим образом передавалось музыкантам. Это невозможно объяснить. Это можно только констатировать. Не случайно Сергей Рахманинов как-то очень точно назвал искусство дирижирования шаманством. Его младший современник Николай Голованов предпочитал иное название – таинство. А первый в череде великих дирижеров Европы чех Артур Никиш именовал рождение музыки в игре оркестра мистерией. Семенов общему теоретизированию не был склонен, но вышеуказанным дирижерам вряд ли уступал в мастерстве. По вдохновенности и силе духовного воздействия то, что происходило под взглядом и жестом Семенова, если и может быть определено каким-то одним словом, то это именно мистерия. То понимание, то дыхание в унисон, которое объединяло Семенова и ведомых им музыкантов, тот обмен энергией, который вспыхивал и неуклонно нарастал между оркестром и публикой, вот все это является именно таинством. Вся эта внешняя странная полифония жестов, взглядов, сопение знаменитого может быть обозначено именно этим странноватым словом «шаманство». И Семенов был очень властным шаманом, однако с ним любили выступать гастролирующие виртуозы, такие как Исаак Стерн, Эмиль Гилельс, Давид Ойстрах и его сын Игорь, Леонид Коган, Игорь Безродный, и перечень может быть очень долгим. Любили с ним выступать и певцы, скажем, Иван Петров и Жермена Гейне Вагнер, Николая Херля и Ева Бандровска-Турская, Галина Вишневская и иные, уж не говоря об украинцах, Руденко, Чебдар, Ворвулев, Белинни, Гмыри, Кикоть, Гришко, Пономаренко. А причина очень проста. Константин Арсеньевич всегда исходил из первенства диалога над монологом. Он всегда был готов к диалогу, если имелся достойный собеседник. Он никогда не опускался до банального аккомпанирования. Это всегда было радостное, творческое содружество, сотворчество. Неспособных же к диалогу он не щадил в их самолюбии. Ну, отчего и слыл тяжелым человеком и, конечно, умножал ряды своих недругов. Дущенко особо отметил, что тогда, когда Семенов работал в Киеве, к нему потянулись украинские композиторы, что не случайно. Он никогда не дирижировал новые произведения формально. А надо сказать, что это была очень тяжелая работа. Сочинения часто были слишком уязвимы и с точки зрения мысли, и композиции, да и технически. Семенов всегда тщательно изучал партитуру и затем долго работал с авторами, давая практические советы в области формы и инструментовки. Бывало и так, что ему приходилось самому вносить изменения, что-то дописывать, что-то менять местами, заново инструментовать все сочинение, добиваться колористического богатства, драматургической цельности, эмоциональной яркости, ни с затратами времени, ни с отсутствием оплаты, а нередко элементарной благодарности за изнурительную работу Константин Арсеньевич не считался. Его прежде всего заботил художественный уровень. К произведениям современных авторов, несмотря на их несовершенство, Семенов относился с предельной, какой-то даже трепетной ответственностью. Он на всю жизнь запомнил то, что рассказывал когда-то ему и иным воспитанникам Ленинградской капеллы профессор Михаил Климов. В самом начале XX века Эдуард Францевич Направник готовил к премьере новую оперу Корещенко «Ледяной дом». Произведение это на эффектный исторический сюжет по роману Ложечникова, но заметными музыкальными достоинствами оно не отличалось. И Климов, и иные ассистенты, вот тогда подвязавшиеся в Мариинском театре и наблюдавшие репетиции, они не без удивления спросили Эдуарда Францевича, а стоит ли тратить время и силы на очевидно второстепенное сочинение, если в репертуаре есть оперы Чайковского. И ответ маститого маэстро поразил своей точностью и обнаружением меры ответственности музыкального руководителя перед культурой. А Эдуард Францович Направник тогда сказал, если бы не было 100 Корещенок, не было бы и одного Чайковского. Вот с одной стороны, Семенов был очень требователен, а с другой стороны, он обнаруживал снисходительность, едва замечал хотя бы тень живой трепетной мысли, хотя бы искорку талантливости. Он ждал от современных авторов чуда, потому и брался за сочинения Кулачевского, Голынина, Гомоляки, Муравлева, Владигерова, Нахабина, Пейко и многих-многих иных. Он гораздо лучше самих авторов видел, как можно развернуть заявленную ими тему, глубже, яснее видел природу их дарования. Константин Арсеньевич был поразительно проницателен, удивительно точно чувствовал характер произведения и возможности его раскрытия. Вот так вспоминал композитор Галынин. Он добивался драматургической цельности и такой эмоциональной мощи, что музыка обретала под его властью значительность, о которой мы могли только мечтать. Много работавший с Константином Арсеньевичем звукорежиссер Леонид Быльчинский очень точно подметил. Он не только стремился к наиболее точному воспроизведению записанного в партитуре, но умел выявить в ней те скрытые резервы, о которых авторы сочинений порою не подозревали. Он никогда не мирился с композиторскими просчетами, снижавшими достоинство партитуры. Быльчинский оказался свидетелем одной встречи Константина Арсеньевича с одним молодым начинающим композитором. И вот, возвращая просмотренную с многочисленными пометками партитуру, Константин Арсеньевич сказал: «Уважаемый», а это было его обычное обращение, «уважаемый, а ведь вы научились только излагать музыкальный материал применительно к экспозиции. Вы одинаково излагаете и в экспозиции, и в коде, а ведь принципы изложения-то разные, а финал вам просто не удался. Надо писать заново». И, не ограничившись вердиктом, Семенов тут же показал, как можно осуществить тематические преобразования в разработке, избежав монотонных повторов и длиннот. Тщательный анализ партитуры – это был первый этап работы. И обычно автор соглашался с аргументами дирижера, и начинался второй этап, в котором Семенов неизменно принимал самое деятельное участие – это приведение в порядок формы произведения. А затем уж наступал и третий период, который Семенов проводил обычно сам – это чистовая корректура с определением дифференцированных нюансов, с определением функциональной роли голосов и устранением технологической грязи и ошибок. И только после этого дирижер приносил партитуру в оркестр и начинал ее готовить к премьере. И так было не раз, не два, не три и не десять. Так было многие десятки раз. И именно благодаря такой работе многие произведения украинских композиторов XX века получили заслуженное признание. Тем не менее, из украинских авторов Семенову были близки те, что примыкали к русской классике, чьи корни лежали в XIX веке. Это Лысенко, это Лятошинский. Из современников это Майбрадо, он был года на три моложе Константина Арсеньевича. А вообще, надо сказать, что как музыканты Рахлин и Семенов, они были, так сказать, всеядны. Однако очень скоро определились все-таки и предпочтения. Рахлин составлял свои концертные программы в основном из сочинений украинских и шире советских композиторов, ну, возможно, опасаясь соревнования в классике, поскольку глубина интерпретации не была его сильной стороной. Ну, о предпочтениях Семенова говорят афиши и программы его концертов, в которых обычно были такие сочетания: Чайковский и Бетховен, Бетховен и Грик, Вагнер и Лист, Мендельсон и Бах, Моцарт, Бетховен, Шуман, Чайковский и Шостакович, и, конечно, монографические концерты, посвященные творчеству Чайковского, Шостаковича, Бетховена, Моцарта, и, конечно, неутолимой любви всей его жизни – это Бородину, Глинке и Мусоргскому. Пожалуй, о Мусоргском и Чайковском нужно сказать особо. Они в творческих планах Константина Арсеньевича всегда стояли на первом месте. Он как-то очень лично нуждался в сердечном лиризме Петра Ильича Чайковского, в характерном для него сочетании душевной сердечности и исповедальности с пронзительным трагизмом. Ну, а Модест Петрович Мусоргский привлекал его глобальностью исторического мышления, глубиной его постижения. Не случайно режиссер Ирина Молостова заметила: в облике Семенова было всегда что-то удивительно близкое музыке Мусоргского – В его внешности было нечто мужицкое, бурлацкое, схожее с образами многих полотен Сурикова. В нем была и сила, и готовность к страданию. Сила и готовность к страданию. В записях самого Константина Арсеньевича, между прочим, сохранился листок бумаги, на котором выписано следующее. «Все творчество Мусоргского свидетельствует о том, что он обладал большой чувствительностью, большей, чем та, что свойственна миру, в котором мы живем. Это был атом будущего, затерянный в настоящем, и место его среди тех, которые придут после нас. Здесь он мог только страдать». И вот в этом тексте, в этом коротком тексте вся суть философии, с которой Семенов подходил к творчеству Мусоргского, понимание того, чем близко было ему творчество композитора самой трагической судьбы. Вот с этими программами Константин Арсеньевич объездил весь Советский Союз. И впервые выехал в зарубежные гастроли в Югославию, Чехословакию, Польшу, Болгарию, Венгрию. И всюду и всегда успех был, и успех шел по нарастающей. Пришла не просто известность, не просто признание, пришла слава. И, наверное, это было счастливое время.
Thank you.
Ну, а между тем в Москве и Ленинграде вели себя по меньшей мере непоследовательно. С одной стороны, постоянно напоминали Константину Арсеньевичу о том, что вот-вот его переведут из Киева. С другой стороны, никакого решения не принималось. В это время в ведущих музыкальных театрах страны прошло основательное обновление. В Мариинском театре ушел Борис Хайкин, ушли из жизни, умерли Дмитрий Похитонов и Павел Фельд. То приходили, то уходили Сергей Ельцин и Эдуард Грикуров. На освободившиеся места закреплялись профессиональные, но не более профессиональные: Владимир Широков, Вадим Калентьев, Джамал Долгат, Юрий Гамалей. Спектакли сохраняли, конечно, достойный академический уровень, однако как художественный организм театр существовал скорее инерционно. Спектакли событий, являющихся мощнейшим катализатором дальнейшего творческого развития, подобного тем, когда за пультом стояли Дранишников до его отъезда в Киев, или Пазовский, или Хайкин до их переезда в Москву. Таких спектаклей не было. Театр нуждался в приходе яркой, сильной художественной личности. И схожая ситуация была ведь и в Большом театре Союза СССР. Там умерли Николай Голованов, Арий Пазовский, Василий Небольсин. Отошел отдел по состоянию здоровья Самуил Самосуд. Покинул театр Кирилл Кондрашин. Происходила смена поколения, вместе с сменой поколений и уходила в прошлое эстетика большого стиля сталинской эпохи. И время требовало выдвижения лидера, понимающего оперный спектакль как музыкально-драматический синтез. Требовал художника-учителя, который сочетал бы в своем творчестве, в своем стиле взрывную энергию и пряный колорит Николая Голованова с темпоритмическим драматизмом и логикой музыкальной архитектоники Ария Пазовского. Разговоров на эту тему было в 1950-е годы предостаточно, и всякий раз всплывала при различных возможных комбинациях претендентов фигура Семенова, чей творческий опыт в театре был, хотя и сравнительно невелик, но ведь весьма красноречив. Сомнений в его природной, органической приспособленности к оперному театру ни у кого не возникало. И становящиеся все более частыми его выступления в Москве и Ленинграде это только подтверждали. Не случайно Ирина Молостова, режиссер, сказала: «Он по своей природе мыслил образами», — сказала она Семенове. «На Западе его называли дирижером-драматургом». И у него было, несомненно, режиссерское мышление. Да, сомнения относительно чрезвычайно высокого комплекса качеств и художественных, и организационных Константина Арсеньевича Семенова ни у кого не было. Настораживал его характер. Ирина Александровна вспоминала, выбирая репертуар, он никогда не следовал моде. Он никогда не подчинялся конъюнктуре. Он брался за темы, которые каким-то образом могли откликнуться на сегодняшний день, пересекаясь с этим днем, пересекаясь с тем, что витало в воздухе, будоражило умы и сердца. Так она говорила. Академического спокойствия с Семеновым ожидать не приходилось. Но правда ведь его все время и порывались пригласить, чтобы взорвать это академическое спокойствие, чтобы дать новый мощный импульс творческого развития. И этого же опасались. Опасались мощи дарования и мощи неуправляемого взрывного характера. Опасались художественной принципиальности, органической неспособности на компромиссы в искусстве и беспощадной точности его слова. Опасались независимости, о которой один из современников писал: «Никакие авторитеты, звания, орденские колодки, высокие должности для него не существовали. Измерение было одно – степень профессионализма и понимание музыки как способа отношения к миру». И в результате обе столицы вели себя как собака на сене. И Семенов перестал всерьез воспринимать идущие от них сигналы и, так сказать, знаки внимания. Он перестал верить в то, что он будет когда-нибудь в Москве и Ленинграде жить и дирижировать. Ну и, кажется, не очень-то этого хотел. Во-первых, при бойцовском темпераменте Семенов опасался столичного снобизма, а еще больше необходимости общения с размножившейся бюрократией, живущей по принципу «как бы чего ни вышло, и держать и не пущать». А во-вторых, он как-то прижился в Киеве. Прижился в Киеве, он был благодарен этому городу, благодарен этой публике, ведь здесь он возродился к искусству тогда, когда, как ему казалось, все кончено. Правда, Киев он воспринимал не столько как украинский город, сколько как древнерусский. Но это заблуждение дорого обойдется Семенову, но не теперь, позднее. А в театр он вернулся. Здесь же, в Киеве, спустя 14 лет после своего демонстративного ухода из Украинского театра оперы и балета имени Шевченко, он вернулся туда в 1961 году, уже художественным руководителем и главным дирижером, вернулся народным артистом республики и лауреатом государственной премии. Заслуга в этом принадлежит решившимся на это и настоявшим на этом решении заместителю министра культуры Украины Ивану Чебаненко и драматургу Александру Корнейчуку, человеку хоть и конъюнктурному, но, в общем-то, талантливому, а кроме того, могущественному, так как он был тогда председателем Верховного Совета Украины. Собственно, с момента своего вступления в 1959 году на должность номинального главы Союзной Украины драматург Корнейчук и продвигал идею назначения Семенова художественным лидером театра имени Тараса Григорьевича Шевченко. Нужно было убедить в этом и руководство театра, и, что самое, конечно, главное, Семенова, который помнил судьбу Николая Васильевича Смолича и не вдруг, не сразу решился на возвращение. Опасения его, как покажет время и покажет довольно скоро, к сожалению, отнюдь не были беспочвенны. Но природа таланта, она возьмет все же свое. Дирижер-драматург, дирижер с режиссерским мышлением, вот так о нем писали, он пришел туда, где, собственно, и было его место. И в первом же сезоне 1961-62 год последовал каскад блистательных премьер, проведенных новым главным дирижером Алеко, Иоланта, «Судьба человека», «Мазепы» — это только оперы. А еще было два балета на музыкальные поэмы Чайковского, «Симфонические танцы» и «Франческо да Римини». А одновременно он возьмется за возобновление старых спектаклей и будет дирижировать ими. Это «Кармен», «Лейнгрин», «Тарас Бульба» и «Богдан Хмельницкий». Но первой премьерой стал «Мазепа». «Мазепа» — не лучшая опера Петра Ильича Чайковского, а в интерпретации Семенова эта опера обнаружит в себе характер лирико-трагического эпоса. Это была программная работа Семенова. Та работа, которой открывалась новая, еще более блистательная страница его жизни. Thank you.
Дорогие друзья, закончилась четвертая передача из цикла, посвященного творчеству дирижера Константина Арсеньевича Симеонова. В передаче прозвучали фрагменты оперы Модеста Петровича Мусоргского «Хованщина» и Петра Ильича Чайковского «Мазепа». Эту передачу для вас подготовил и провел историк Юрий Алексеевич Соколов.